Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера», дорогие друзья, здравствуйте. Я Алла Митрофанова. Мы продолжаем цикл бесед, посвященных таинством церкви. И сегодня речь пойдет о таинстве, которое, в идеале совершается один раз в жизни человека. И оно удивительное, очень красивое, глубокое и призывающее нас к космической такой гармонии в нашей жизни, я бы так сказала. Речь идет о таинстве венчания. В нашей студии протоиерей Тимофей Китнис, духовник монастыря Рождества Пресвятой Богородицы. В Клаузене, это монастырь Парижской архиепископии Московского патриархата. Отец Тимофей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Спасибо, что вы здесь и согласились на такую важную тему для нас поговорить. Таинство венчания. Мы знаем, что бывают, к сожалению, печальные случаи, когда там в силу тех или иных обстоятельств, люди расходятся, сходятся снова и снова венчаются, но ведь в идеале это происходит с нами раз в жизни.
Да, конечно. В каком-то смысле слово «таинство венчания», оно одно из самых древних, потому что оно сотворено вместе с творением человека. Да?
В раю.
Творится в раю. То есть это райское, в буквальном смысле слова, таинство. Когда творится человек, то он не один, да, Адам, а очень быстро творится и к тому же супруга, его помощница и возлюбленная. Да? И вот очень, так скажем, символично и вот особенно выделяется то, что жена, она также сотворяется из плоти. Этим самым подчеркивается с самых древних времен, еще, понятно, это описано в Ветхом Завете, единство. То есть надо понимать с этим таинством, что, да, как и вообще, наверное, с таинством отношения между людьми, да, с Богом, общением, да, к которому призван человек, опять же, с райских времен, да, изначально. Это идея единства. Единство, понимание того, что мы едины и не столько телесно, сколько едины онтологически, в духе, да, и призваны вот к этому, к богообщению и к общению друг с другом. И, разумеется, поэтому, вот, собственно, когда мы говорим о таинстве венчания, мы в основном будем говорить о христианском, о христианской традиции, да, о том, что вот уже непосредственно в наше время происходит. Но надо понимать, что очень многие вещи, очень многие символы, очень многие традиции, они естественным образом взяты уже вот здесь, вот когда вот в таинстве христианского венчания, из практики Ветхого Завета и даже, у западных христиан в том числе и из практики, греко-римской. К примеру, эта традиция, когда, собственно, отец вручает, свою дочь жениху, да, это вот как раз, издревле берется с Ветхого Завета и подчеркивается вот, такое семейное, глубоко внутреннее, глубоко вот такое интимное, произрастающее из семьи, вот это вот действительно понимание этого таинства, когда свое дитя отец передает уже, вручает мужу, и это, конечно, совпадает совершенно органично со словами Христа, что вот отлепится человек, отойдет, оставит отца и мать, и прилепится к жене своей, будут два, одна плоть. Надо понимать, что тут опять же призыв к единству, вот эта вот идея единения, идея создания новой семьи, не просто вот как бы вот, что человек из одной семьи, будучи ребенком, да, вливается в другое, как бы уже вот такую малую домашнюю церковь, уже на основании совсем вот таких вот отношений, на тех же самых основаниях, но уже на более глубоком, когда он и совершает богообщение, да, то есть происходит там в дальнейшем.
Отец Тимофей, вы уже дважды подчеркнули важность единства в супружеских отношениях. Я хочу уточняющий вопрос задать. Может быть, кто-то из наших слушателей смотрит, как и мы, сериал, идущий сейчас, там, выходящий, одна серия за другой, снятый в Штатах. Не буду его называть, потому что, может быть, там, знаете, для кого-то просмотр подобных сериалов неприемлем. Просто расскажу об идее, да, и к тому же я не знаю, чем он закончится, да. Мы пока просто ждем, что там будет дальше. Сериал, который показывает нам мир, зараженный вирусом единства, где все люди стали неким единым целым. Что-то вроде искусственного интеллекта, распространившегося сразу на все человечество. Вот все там 7 миллиардов человек стали единым мозгом. Но что-то мне подсказывает. Да, и есть несколько человек, которые, собственно, 12 человек, которые эту участь избежали, и одна из них, обладающая критическим мышлением, пытающаяся понять, что происходит и где подвох. А что-то мне подсказывает, то единство, о котором говорите вы, принципиально иное. Но мне бы хотелось, чтобы вы объяснили, в чем разница между вот этим единством в христианстве, где люди, личности представляют собой цельность, и вот этим единством, где люди под одну гребенку становятся одинаково мыслящими.
Ну, конечно, как вы сами еще даже вот только что указали, число 12 присутствует. Я не смотрел фильм, да, пока еще, да. Но вот присутствует число 12, 12 колен Израилевых, да, традиция ветхозаветная, 12 – это народ, из которого произрастает и, собственно, появляется Мессия Христос, и потом 12 апостолов, которые уже несут весть о Христе, об этом вот единстве Бога и человека по всему миру. Так вот, речь о единстве, в христианстве, безусловно, это прежде всего речь о том, что человек должен сохранять свою уникальность. Бог чрезвычайно ценит именно вот эту вот удивительную личность человека, его неповторимость, даже близнецы не похожи. Да? И когда мы говорим о единстве, мы говорим о переживании некого действительно глубочайшего, вот, глубочайшего единения в Боге. То есть мы должны переживать единение в обожении, да, но что это означает? В христианстве Бог настолько любит человека, что решил все оставить и пойти за ним. Он, это, пожалуй, единственная религия, где Бог не просто принимает образ или видимость человека, он становится человеком. То есть человек Богу настолько дорог с точки зрения христианства, что он становится человеком. Причем человеком абсолютно человечным. То есть со своими с недоумениями, с переживаниями, со скорбями. Естественно, он испытывает боль, непонимание, боль от непонимания. Ну, то есть абсолютно обладает всеми человеческими качествами.
Кроме греха.
Кроме греха, да, кроме греха он обладает всеми человеческими качествами. И вот, опять же, очень важное ключевое слово. Человек призван, когда мы говорим к обожению, он и призван к тому, чтобы вот этот вот некий родовой грех, некую такую дурную наследственность, да, я имею в виду наследственность болезненную, преодолеть. То есть Бог не наказывает, он излечивает. Как он сам говорит, я пришел не судить мир, а спасти мир. Это вот именно функция, прежде всего, функции врача, который не спрашивает, почему получил развитие болезнь, да, вот в данный момент. Прежде всего, человека надо спасти, а потом, если он правильно будет анализировать, да, свою жизнь, если он будет правильно ставить себе диагноз, то тогда он сможет с помощью Божьей, вот единство именно это отношение между, добровольные причем, отношение между двух, между Богом и человеком, двух личностей. Как это ни парадоксально. Понятно, личность Бога – это
непостижимая.
Она непостижима, и по своей внутренней составляющей существо Бога не, ну, непостижимо. Да? Но Бог постижим в том, в тех явлениях, да, в тех, вот как Григорий Палма говорит, энергиях, и самое главное, наверное, в том действии, тем, что он родился, пришел, зашел так далеко, что даже вошел в то пространство, которое не творил. Бог не творил пространство смерти, но после смерти человека он входит в это пространство и заходит так далеко, что спасает вообще всего человека. Поэтому, когда мы говорим о единстве, мы прежде всего говорим, ну, о единстве между человеком и Богом, но с сохранением такой вот очень важной составляющей, как первое, свобода воли человека. Человек может принимать это единство, а может его и отвергать. И вторая очень важная составляющая, если человек принимает и открывается, впускает в буквальном смысле слова в себя Бога, да, в свою жизнь, и Бог, и путь Христа, как Христос говорит, «Я есть путь, истина и жизнь». То есть путь Христа становится действительно не просто каким-то таким, ну, его философским размышлением, а становится его жизнью, то есть становится его действием. То есть у Бога свое действие, у человека должно быть ответное действие, не столько слова, сколько действие. То тогда, конечно, раскрывается тот замысел и промысел Бога о человеке.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Тимофей Китнис, духовник монастыря Рождества Престой Богородицы в Клаузене в Германии, Парижской архиепископии Московского патриархата, проводит с нами этот светлый вечер. Мы разбираемся со смыслами таинства венчания и к чему мы призваны в христианском браке. Вы говорите о единстве. Отец Тимофей, а каким образом в таинстве венчания вот этот призыв к единству звучит? К единству личности и личности, да? То есть это, ну, на самом деле, наверное, проще понять, чем тайну Пресвятой Троицы, которая вообще в принципе, да, человеческими мозгами непостигаемая. Но вот это единство двух личностей, которые становятся целым, и единой плотью, «gleiche Fleisch», как у вас в Германии говорят, да? То есть вот единой плотью, оставаясь каждой самостоятельными личностями, но становясь чем-то целым, это же чем-то напоминает отношения, как мне кажется, да, если, ну, из того, что я представляю себе своими скудными мозгами об отношениях между лицами Пресвятой Троицы, вот это же чем-то напоминает то, что происходит в идеале в отношениях между людьми в браке.
Ну, конечно, если мы опять же вспомним творение человека, да, то когда Господь творит человека, он переходит, начинает именовать себя во множественном лице. Сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему. Да? И впоследствии складывается такая вот, такое складывается понимание, ну, христианской антропологии, да, что человек трехсоставен. Ну,
дух, душа и тело.
Дух, душа и тело. Когда разделяется, собственно, тело, о нем мы более-менее, так скажем, что-то знаем, да, и хорошо. Вот, потом далее идет психика, это душа, психия, это богатая и уже все-таки совсем еще пока мало изученная вот эмоциональная сфера, сфера, вот, так скажем, интеллектуальная, достаточно вот целиком представлена, и дух. Дух – это тот образ, образ, икона по-гречески, да, то есть та, то подобие, образ, который вот призван человек в своей жизни раскрыть, это то место, та точка, где и происходит встреча, ну, как многие отцы говорят, практическая встреча человека и Бога, то есть...
А в браке мы друг другу помогаем раскрывать этот образ?
В браке мы помогаем друг другу раскрывать, наверное, и развивать все три составляющие. То есть, когда в браке, понимаете, в чем дело, почему это удивительное таинство, там задействованы, ну, все три вот эти вот составляющие. Там задействована, естественно, и плотская составляющая. В браке постоянно благословляется деторождение. Да, то есть, естественно, плоть присутствует. И не просто для деторождения, да, мы должны помогать друг другу. То есть человек призван облегчать и носить тяготы друг друга, в том числе и какие-то, если, ну, одна из сторон, так, одна муж или жена находится и испытывает какие-то немощи, трудности, усталость, так, в том числе и физическую усталость, измотанность, другой обязан помогать в этом, да, брать на себя вот эти вот тяготы. То же самое касается и психической составляющей, да, оно даже в большей степени должно в браке проявляться, когда мы видим подчас, знаете, так очень интересно устроено, настоящий счастливый брак – это какой-то вот такие вот сосуды, да, вот как-то вот так вот.
Сообщающиеся сосуды,
когда одному, ну, по какой-то причине он находится в усталости, не сказать, что в депрессии, но в печали, в волнении, в страхе, в этот момент другой должен ему протягивать руку помощи. И просто по той простой причине, что сам он тоже скоро окажется в такой ситуации. Ну, так жизнь устроена, да? И в этот момент и другая, как говорится, составляющая, да, вторая половина, она протягивает, она поддерживает. Когда происходит некий дисбаланс, ну, когда, знаете, так вот начинается там, что одна сторона все время должна, так скажем, работать на другую, там, поддерживать, к примеру, там, он гений, его, значит, надо постоянно, значит, о нем заботиться, о нем, значит, переживать бесконечные капризы, ну и так далее. Это очень часто так бывает. В этом, может быть, ничего плохого и нет, но наступает какой-то момент, ну, дисбаланс, дисгармония, да, когда либо это все перерастает в какие-то даже болезненные отношения, и это вредно для того человека, потому что другой человек также должен отдавать. Вот очень важная составляющая брака – таинство отдачи, самоотдачи, таинство выхода из своего эгоизма. Потому что если немножко вернуться к изначалу, да, почему мы оказались вот в нашей земной истории, потому что мы заболели, да, заболели вот именно тем грехом, который очень четко показан вот в книге «Бытия», да, когда там вкушается плод познания добра и зла, условно скажем, да, и не условно скажем, вкушается он, и человек заболевает, если коротко.
Заболевает собой,
скажем так. Заболевает собой, он, да, циклится на себе, думает о себе в этой ситуации. Не зря же Господь там диагностирует, там Адама спрашивает, не ел ли он чего-то, да, чего ему было нельзя от древа познания добра и зла. Он что говорит? Жена, которую ты мне дал, то есть не просто, он обвиняет Бога даже, уже начинает обвинять Бога в этом. И каждый заболевает самостью. И с этой отчасти самостью мы рождаемся. В детском саду это видно. Ну, видно, да, каждый, в принципе, в детском саду все очень милые, славные дети, ангелочки, да, все очень хорошо, но они уже по чуть-чуть, но больные, а некоторые даже и не по чуть-чуть. И поэтому брак призван как таинство в том числе, для того, чтобы преодолевать вот это вот жуткое разъединение, вот эту вот жуткую зацикленность на самом себе. Через что? Только через действие.
То есть, сохраняя личность, преодолевать эго.
Конечно, потому что в Евангелии, как мы помним, Христос четко разделяет как бы ветхого и нового человека. То есть старого и нового, тот, который уже должен преобразиться в христианстве, по крайней мере, это не значит, что человек входит в какое-то статичное состояние, да, после сошествия Святаго Духа на апостолов, как мы помним, да, апостолы все равно ошибались, принимали какие-то решения неправильные, потом исправляли их, как апостол Петр, там, и апостол Павел, да, вот, то есть это не страхует человека от каких-то ошибок, как и в браке, никто не застрахован, нет ошибок, нет сложностей. Многие пытаются, знаете, вот так вот войти в какое-то такое состояние, чтобы вообще сложности избегать. А на самом деле это неправильно, потому что сложности надо не избегать, а именно их надо проживать. Их надо проживать, проанализировать, почему вот сейчас наступило то или иное состояние, почему оно происходит, как долго оно происходит. И, значит, в этот момент надо сесть и разговаривать.
Это бывает, кстати, людям очень сложно сделать. Сесть и поговорить. Отец Тимофей, давайте мы здесь сейчас поставим многоточие. Мне бы хотелось к таинству брака обратиться непосредственно и понять, из чего оно состоит? Может быть, как сформировался этот чин? Что значит «Исайя ликует»? Да, почему трижды жениха и невесту, мужа и жену вокруг аналоя обводят? Да, что символизирует вот это вино, которое им дают пить? Что за венцы возлагают им на голову? Да? Вот давайте вот прям обзор такой небольшой сделаем сейчас, что происходит в храме в этот момент.
Давайте. Какие-то вещи, как я уже говорил, да, уже в современную традицию христианского, значит, таинства, они достаточно зашли из дохристианских времен, да, те же самые кольца, те же самые венцы. Раньше увенчивали лавровыми венками, это из греко-римской традиции. Те же, то же самое вот чаша вот с вином, да, это зашло к нам из более ранних, это совершенно естественно. То есть церковь, она не разрушала какие-то даже сложившиеся вполне понятные обычаи, она их преображала, то есть наполняла их новыми смыслами, новым содержанием, да. Ну, давайте вкратце о самом чине, да, наверное, действительно. Он состоит из обручения, там два, на самом деле, двусоставность чина, он из обручения, собственно, венчания. Обручение начинается возгласом священника «Благословен Бог наш», а венчание «Благословено Царство», то есть как в Евхаристии. И, в принципе, ну, если вспомнить историю чина, он записан был достаточно поздно, наиболее первый – это 8-9 век, да, вот восточно-римские или византийские, собственно, источники о чине. Они, кстати, списки очень разные, и традиции там очень разные, причем очень сильно подчас разные, вот. Но то, что сохраняется совершенно четко, это вот прежде всего обручение и венчание. Раньше это были два разных чина, и сейчас они просто вот в традиции Русской Православной Церкви с 1775 года соединены в единый для удобства, так скажем, для удобства, как его тогда понимали, удобства всех, значит...
Участников.
Участников, да, вот. Ну, значит, что такое чин обручения? Это еще, опять же, с ветхозаветных времен. Это когда семья договаривалась, и уже в какие-то составлялся какой-то смысле юридический договор, да, небольшой между семьей, если было что там делить, приносился там дар отцу, это мы видим из книги вот «Бытия», да, и потом дальше, собственно, был праздник. То есть так получалось, что в Ветхом Завете какого-то отдельного такого вот насыщенного храмового праздника не было, да, все между было по-родственному. Так вот, да. В древнехристианской церкви, ну, уже Игнатий Богоносец, он указывает, что хорошо бы, ну, не хорошо бы, а епископ должен быть в курсе того, кто из общины, ну, из христиан совершает брак. Ну, это может быть, понятно, брак между христианами, то есть внутри общины. Это может быть брак между христианином и язычницей. Да, этого даже Тертуллиан, насколько он был таким ригористом и очень бескомпромиссным, да, писателем, но, тем не менее, это вполне допускал. А вот, самое главное, чтобы, ну, вот, брак отчасти тогда, конечно, ну, епископ, по крайней мере, надеялся, и община надеялась, что со временем тот человек, который вступил, так сказать, в брак, в семью, он вступит и в общину, то есть станет христианином, да? И надо вообще понимать, что первые до IV века отношения, вот, этого таинства брака, хотя оно не было вот как-то сильно обозначено, да, но оно, понятно, что жизнь была вообще христианской церкви связана очень сильно с общиной. Община присутствовала и при крещении, да, человека, и при венчании. Кстати, вот крещается раб Божий, венчается раб Божий, да, вот это рождение в новую жизнь. Есть две традиции, которые связаны и с крещением, и с венчанием. Вот я потом вот о них упомяну. Вот. И, в принципе, между обручением, уже впоследствии, когда со времен Константина, это 4 век, 5 век, ну, общество и становится христианским, да, постепенно, то есть идет очень сильная миссия среди язычников. И в этот момент, да, в этот момент как раз церковь встает перед выбором, мы видим это из речей Иоанна Златоуста, святителя, как именно должен проходить вот это вот таинство. А поэтому вот святитель Иоанн Златоуст говорит, что нужно, так скажем, когда совершается брак, да, понятно, нужно совершать его таким образом, благоговейно, чтобы не происходило, радоваться надо, но все радости должны иметь определенный, так скажем, чин и порядок, да, и нельзя бесчинствовать там церкви, можно понимать из этого слов, что очень многие, так скажем, приносили некую такую вакхическую греко-римскую составляющую уже непосредственно при самом, да, когда происходило благословение от епископа, но...
На радостях,
да. Но, понятно, там было очень много разных практик. Сейчас мы, наверное, перейдем все-таки вот к непосредственно то, что происходит сейчас, как некий итог вот развития этого таинства, потому что надо сказать, что те или иные традиции, да, оставаясь, ну, в каком-то смысле слова, доминанты остаются непреложными, да, но вот какие-то вещи, они все равно, ну, вот не то, что изменяются, но, по крайней мере, получают, быть может, новое наполнение для того, чтобы таинство должно раскрываться, быть понятным, да. Ну вот, и значит, первое – это обручение. Как я уже говорил, что сейчас в настоящий момент практика обручения и венчания, она соединена, поэтому, значит, обручение происходит при творе. Раньше оно происходило в семье, чаще всего в домах, вот, но сейчас оно происходит при творе в храме, и там, значит, священник выходит, символизирует, священник символизирует, естественно, Христа, да, вот именно символ, он выходит царскими вратами, выносит кольца, которые уже были, находились на престоле, кольца, это символ, так скажем, сам круг, то есть форма колец, это символ вечности. То есть человек призывается к вечности, и слово, которое он дает при обручении, да, быть верным, оно уже дается именно, вот, собственно говоря, в этот момент навечно. В идеале.
Мы буквально на пару минут сейчас прервемся и потом вернемся к разговору о таинстве венчания, о том, к чему мы призваны в христианском браке. В нашей студии, напомню, духовник монастыря Рождества Престой Богородицы в Клаузене в Германии, монастырь Парижской архиепископии Московского патриархата, протоиерей Тимофей Китнес. Я Алла Митрофанова. Оставайтесь с нами.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается, дорогие друзья. Напоминаю, на этой неделе мы говорим о таинствах церкви. Вот такой у нас цикл. И сегодня речь идет о таинстве венчания. Помогает нам разбираться с этим глубочайшим, прекрасным таинством и событием в жизни христианской семьи протоиерей Тимофей Китнес, духовник монастыря Рождества Престой Богородицы в Клаузене в Германии, монастырь Парижской архиепископии Московского патриархата. Отдельный, конечно, большой разговор, что это за место, как вы там оказались, да, и что там происходит, но это как-нибудь потом. Сегодня мы все-таки о таинстве венчания говорим, а в монастырях не венчают. Вот, поэтому, хотя другие таинства, естественно, у вас там совершаются, да. А что касается колец, символизирующих вечность, то есть... жених и невеста, будущий муж и жена, надевая их на руки друг другу, обещают себя другому человеку навсегда.
Не только вот мы подходим к очень важной составляющей, вот даже не столько обручения, сколько венчания, да, потому что после обручения, когда, ну, вот происходит, условно скажем, раньше две семьи встречались, да, молодые люди видели друг друга, вот, и происходило такие переговоры, но уже это было, понятно, это решение. Это решение молодых людей, их родителей, в первую очередь сейчас, конечно, молодых людей, жить друг с другом. То слово, которое они дают, оно вот действительно используется, слово «круг», символ вечности, да, они препоручают себя вечности. И немного забегая вперед, один из смыслов венчания, надо сказать, что церковь признает гражданский брак.
Ну, в смысле брак, зарегистрированный в ЗАГСе.
Брак, зарегистрированный в ЗАГСе, он признает, да. Здесь, так, два человека публично объявили себя мужем и женой, да, взяли на себя полноту юридической, в том числе, ответственности, очень важно, да.
Сейчас просто гражданским браком, да, часто называют как раз отношения, которые вообще никак не зарегистрированы.
Нет,
да, но вы имеете в виду гражданский
брак
в исконном
который,
значении,
да. Который, да, в своем значении, когда в гражданском учреждении оно, значит, светском, с подобающим образом оформлено. Вот. Это тоже церковь признается. И, ну, мы знаем примеры с точки зрения просто вот нашей земной жизни, когда люди живут и достаточно успешно воспитывают детей, и, ну, вот во внутренней жизни это другая история, но как бы там ни было, они живут достаточно
состоявшаяся
нормально.
Состоявшаяся семья.
Счастливо и достойно.
А про что вот тогда таинство венчания?
А вот таинство венчания,
дает?
Как раз таинство венчания, она, люди, когда обещаются друг другу, это начинается именно со ступени обручения, они дерзают не просто жить честно вот в нашем трехмерном пространстве, они хотят остаться навечно в вечности. Вот извините за тавтологию, что именно то благословение от Бога, те силы, которые даются этим двум людям, это их желание прежде всего не расставаться. Ну, как-то мы не знаем до конца, что там происходит, да, в каких отношениях там, как то, что, вот как бы в деталях это Господь скрыл для того, чтобы показать впоследствии, наверное, да, когда мы будем к этому готовы, но... Безусловно, вот таинство венчания немножко приоткрывает, на мой взгляд, вот эту вот завесу, сам вот чин и само вот развитие этого чина, да, и как оно прежде всего призывает человека не просто жить достойно, не просто жить честно, не просто там, так, не обманывать, понятно, не изменять друг друга. Это все подразумевает и брак обыкновенный, и брак дохристианский, ветхозаветный, и греко-римский, там, и прочее, все это подразумевал, да, честная жизнь, светский брак это подразумевает. Нет. Венчание призывает человека, вернее, люди сами желают остаться друг с другом, и не только в этой жизни быть вместе, но и в вечности быть вместе.
Подождите, да, это вот как Адам и Ева, ну,
как Адам и Ева.
У которой тогда еще, правда, имени не было, да, Адам и его жена, что Ева получает имя после уже грехопадения, после изгнания из рая. Вот, Адам и его жена, которые вместе, которые в вечности и которые перед Богом. И они в постоянной с Богом связи. То есть Бог – часть их или действующее лицо в их отношениях. Вот к такому призваны люди через венчание стремиться?
Да, да. Именно к этому они призваны не просто даже быть в постоянном общении с Богом, да, а Бог присутствует внутри их непостижимым образом. И я дерзаю предполагать, что в той вот вечности, если супруги, надо сказать, что очень часто семью называют домашней церковью. Домашней церковью – это собрание. Собрание и единство в Боге. Они настолько проникаются, должны проникнуться вот этой идеей христианской самоотдачи, любви, преодоление своего эгоизма, что чем больше они освобождаются от тех болезней и болячек, которые, ну, вообще присущи человеку, то наша самая главная болезнь эгоизма, она проявляется очень по-разному, там, в тщеславии, там, к примеру, в корыстолюбии, не только в прямом смысле этого слова, там, по деньгам, но и в отношениях, ты мне, я тебе, да, вот, если я тебе что-то хорошее сделал, подразумевает, что человек ожидает там что-то в ответ. Так вот, преодолевая, причем сознательно преодолевая, вот, и выходя из своего эгоизма, человек, он и она, в браке настолько пропитываются Богом, что они возвращаются в состояние райское, но даже более того, я думаю, что после вот именно воплощения Христа и после того, как Он благословил брак вот в Кане Галилейской, да, призваны даже к чему-то еще большему. То есть там происходит, очевидно, какое-то, будет происходить какое-то развитие, то есть в небесном Иерусалиме. И, как сказано у Иоанна Богослова, что в том пространстве, да, преображенном пространстве, сам Бог будет, там не было храма, как он описывает небесный Иерусалим, потому что сам Бог был храмом. Так вот, те люди, которые вот, дерзают вот, брать на себя, вот, так скажем, подходить к таинству венчания, они хотят даже вот в этом единстве с Богом быть ближе друг к другу. То есть они не хотят расставаться, говоря проще, ни здесь, ни там. Вот именно для этого ну, вот, мне кажется, вот, они обращаются вот, к этому
за таинству. За помощью.
За помощью. Да, угу. Чтобы Господь даровал силы, потому что, конечно, силы нужны.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Тимофей Китнис, духовник монастыря Рождества Пресвятой Богородицы в Клаузене в Германии, Парижской архиепископии Московского патриархата, проводит с нами этот светлый вечер. Мы разбираемся со смыслами таинства венчания и к чему мы призваны в христианском браке.
Мы вернемся немножко к началу. Да? Мы из обручения, значит, подошли к самому таинству венчания, да, когда произносится евхаристическое, именно благословенно царство Отца и Сына и Святаго Духа, и священник выходит с специальными, ну, со свечами, да, которые он трижды благословив, как перед этим трижды благословив, дает кольца, потом он благословляет свечами, они возжигаются, символизирующие, кстати, как раз вот целомудрию, чистоту, но и, кроме всего прочего, свеча – это всегда молитва. То есть тут же уже тайный прообраз того, что начинается вот это вот особое состояние, предстояние в молитве, которое совершенно необходимо для связи религии, да, само слово восстановление связи, вот, и особенно оно важно вот в браке. После этого священник вкратце расспрашивает, ну, собственно говоря, расспрашивает, не обещался ли никто никому, да, вот.
Ну, другим смыслом.
Другим, да, смыслом, да, чтобы, ну, понятно, по какой причине, потому что брак – это единство. Брак – это единство, в том числе и никаких таких вот даже... нужно... Настолько это таинство важно, настолько оно вот действительно, ну, трепетно, что если были какие-то вещи, которые надо уладить, их надо уже уладить, да, и чтобы ничто не мешало вот вступлению в брак. Ну, и потом вот как раз вот начинается само таинство, которое... конечно, имеет несколько таких основных моментов, да, это, ну, там все на самом деле важно, от первого псалма, который, собственно, благословляет, да, и раскрывает, как бы вот, ту цель брака, в том числе, где жена твоя, как... маслина, очень поэтичный такой образ, да, в доме, значит, это отца. И потом дальше очень важный момент, это когда произносятся три молитвы, которые опять же раскрывают вот, сущность брака, а первая из них самая древняя, ее относят к IV веку, то есть она, очевидно, она была с IV века, то есть с того самого константиновского периода, когда вот начинает складываться, пусть очень просто, вот, но складываться вот этот тоже чин венчания, да. Ну и далее, конечно, очень важный момент, это и, собственно, само таинство венчания, мы часто говорим, оно происходит от слова «венцы». Да, вот венцы, которые священник благословляет и уже непосредственно венчает супружескую пару. Да,
ты... Это венцы, восходящие к венцам царским или к венцам терновым, к венцу терновому?
Тут, знаете, есть такая традиция, да, у западных христиан, там терновый венец очень часто изображен зеленым. То есть зеленый цвет – это цвет Святаго Духа, цвет вечной жизни, да. И там, значит, венцы сочетают в себе с одной стороны. Вот дальше потом идет, когда они обходят вокруг купели, да, то вот, о чем мы уже упоминали, впоследствии поется Исаия «Ликуй», «Мученики», да, призывается, там раскрывается в этом песнопении с одной стороны царская благодать, которые помощь от Бога, который вот сходит и благословляется человек, потому что, ну, вот в этом песнопении Исаия ликуй. Почему Исаия ликуй? Потому что именно пророк Исаия пророчествует о, собственно, воплощении Бога Слова, да, который и позволяет теперь человеку наиболее тесным образом соединяться с Богом, да. И, естественно, и там ликуй, святые мученики призываются, да, которые как раз, ну, символизируют то, что мы уже говорили, что в браке надо уметь и сложности переживать, и
тяготы друг друга носить.
И, конечно, прежде всего, когда речь идет о распинании своей природы, это как раз выход из эгоизма, потому что он очень болезненный, на самом деле. Когда мы начинаем расставаться со своими, казалось бы, даже невинными хотелками, а в браке совершенно естественно надо притираться друг к другу, да, притираться в каком смысле слова, это не обезличивать себя. То есть очень важный момент, да, человек не должен в браке как-то, ну, наносить ущерб своей внутренней природе, прежде всего, да, то есть брак это, а вот ложную личность имеется в виду что? Наше нетерпение, наше желание, чтобы другой человек был точно таким, исполнял все наши вот как бы хотелки, да, говоря проще, чтобы другой человек был таким и совершал действия, которые мы хотим от него видеть. А когда что-то происходит не так...
И вообще был таким, каким, был таким, мы, хотим
каким
увидеть,
мы хотим увидеть. Вспомним, да, вот это Покровские ворота, да?
Это мой крест, нести его мне.
И на самом деле, когда вдруг человек понимает, у него постоянно выбор в браке, каждый день. Либо ты совершаешь какое-то действие, которое приводит вот к этому балансу, как мы говорили, гармонии, хорошо, когда ты уступаешь, но понимаешь, что если вдруг видишь, что твои уступки начинают человеку вредить, да, ты должен обязательно сесть и поговорить. Ты должен, надо уметь проговаривать вот то, вот, к чему мы говорили. То есть и преодоление вот это даже... А иногда не хочется говорить. Иногда хочется решить проблему там просто либо молчанием, да, либо голосом. Тут и то, и другое плохо.
Вопрос, ты хочешь быть правым или хочешь быть счастливым?
Вот, да.
Часто очень так, если его себе задать, то сразу многое становится на свои места.
И на самом деле вот, когда человек вступает вот этот вот очень благодатный путь собеседования о различных проблемах, да, или о различных вопросах. Это действительно путь благодатный. Он непростой, но он благодатный. И именно тогда очень семейные пары, многие, они приходят к таким традициям, которые в целом вот и совпадают, безусловно, с Писанием, да, и помогают элементарно жить. Ну, к примеру, вот у меня есть знакомая пара, у них вот такая прекраснейшая традиция. Они когда ссорятся, ну, все ссорятся, да? Когда ссорятся, иногда ссорятся подчас сильно, вот, наступает вечер. Поссорившимся не хочется подчас мириться, хочется лечь спать. Да? И, значит, этот монолог в голове.
В торжестве своей обиды.
Да. В переживании, так скажем, уникальности своей личности, в кавычках, значит, и обиды. И заснуть. Утром просыпается, и очень часто это продолжается днями, неделями. Это очень сильно брак разрушает, в принципе. Это очень сильно разрушает отношения, да. И вот у них была такая вот традиция, вот как бы сильно они не поссорились, как бы они ни хотели на какой-то момент спать, вот они не ложатся спать, пока не сядут, не начнут разговаривать. Они счастливы в браке более 30 лет. Я думаю, что вот... Хотя, опять же повторяю, у всех сложности, да, безусловно, и это может быть не так и плохо. И тут как, понятно, что эта традиция, она полностью согласуется вот с такой вещью, как вот в Евангелии сказано, не в Евангелии, в Писании сказано, да не зайдет солнце в гневе вашем, да?
Вот. Ну, то есть помириться до тех пор, пока солнце...
Да, да, по крайней мере, прийти к какому-то консенсусу и вот помириться. То есть лечь, и тогда, конечно, человек просыпается все равно в другой форме абсолютно. Начинается день, и подчас те проблемы, которые вечером казались очень гипертрофированно непреодолимыми, да, они просто иногда распадаются, их просто нет с утра.
Оказалось, что это был морок.
Морок, да.
А по поводу брака в Кане Галилейской и присутствия там Господа Иисуса Христа, как это связано с нынешней вот этой вот очередностью, да, в таинстве венчания, и почему именно этот евангельский эпизод читается во время таинства венчания? При том, что помню, есть, например, такие христианские традиции, в которых во время таинства венчания читается Евангелие от Иоанна: «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга». То есть об умножении любви. А у нас почему-то вот именно о браке в Кане Галилейской. Почему это настолько важный момент?
Вы знаете, ну, если вы вспомнили, да, это западная такая традиция, кстати, там очень красивый тоже у католиков, значит, обряд, не обряд, а вот таинство венчания. Он, кстати, соединен там с Евхаристией, да, когда читается апостол, у них читается апостол, это послание к Коринфянам.
13 глава, гимн любви апостола Павла.
Да, гимн любви апостола Павла, что если я, значит, совершу все подвиги, да, и там... отдам тело свое на сожжение. Там очень резкие слова такие, а любви не имею, то это все для меня бесполезно и бессмысленно. То есть все бессмысленно без любви. Все подвиги, которые не мотивированы любовью к Богу и к человеку, потому что любовь к Богу мы можем проявлять только через любовь к человеку подчас, да, действия. Ну, любовь к Богу, бывают какие-то другие, понятно, исключения так, при богообщении личном, но чаще всего, как Христос говорил, что как, если ты хочешь, значит, найти меня, иди в тюрьму и так далее, да, там, в больницу, то есть через человека. И вот там читается вот у них, да, послание к Коринфянам, и дальше вот как раз вот Иоанн. Здесь, ну, понятно, призывается и указуется, делается акцент. Молодые люди призываются, понятно, к такому самопожертвованию в любви. Да? Они, кстати, причащаются. Да, вот. И потом, значит, происходит такая евхаристический канон, значит, причастие, значит... Это западная, как бы, вот такая вот западная традиция. Ну, в принципе, наша восточная традиция, она не исключает, просто она раскрывает это по-разному. У нас читается, к примеру, послание к Эфесиным, да, где говорится о том, что, кстати, многих это смущает, там, что жена, значит, да,
убоится, значит, мужа.
Убоится, имеется в виду, пусть слушается, значит, будет послушна, значит, мужу своему. Но тут священнику надо сказать, если, допустим, это не сказали до того, что слово вообще послушание от слова умение слушать, слышать, услышать, да, дается такое благословение. И тут же, кстати, дальше идет как раз то, о чем вы говорили. А муж да любит жену свою. Любит именно в христианском смысле слова, как драгоценнейший сосуд. Он должен даже в каком-то смысле слова больше жертвовать, потому что апостол Павел имеет в виду не просто любовь земную, а именно любовь с христианским наполнением. Да? Поэтому а муж да любит жену свою. Поэтому к Эфесиным тоже раскрывается вот эта вот тайна в взаимоотношениях. Умение слышать – это тоже любовь. Это тоже любовь. Это любовь, но это еще и такая вот, может быть, даже жена призывается к некому опытному действу, да, христианскому, умению услышать. Умению услышать, а услышать – это значит практически то же самое, что понять. Понять, услышать, а муж должен любить. И вот если это происходит, то, в принципе, та же самая мысль, которая раскрывается у апостола Павла, она здесь раскрывается, может быть, иначе, но она раскрывается. И здесь даже в каком-то смысле слова, я скажу так, посланием к Эфесиным, оно более раскрывается как взаимодействие между мужем и женой, потому что мы призваны любить, и то, о чем пишет апостол Павел к посланиям к Коринфянам, это к этому призван любой христианин. Монашествующий, не монашествующий, одинокий, не одинокий, в браке. То есть к этому призваны все. А вот, к примеру, послание к Эфесиным – это конкретно Вот такое даже немножко сразу практическая подача размышления к действию, да, это вот то, что касается апостольского послания. То, что касается нашей традиции вот в Кане Галилейской. Опять же, первое чудо. Иоанн, собственно, Богослов пишет и свидетельствует, что чудо, которое произошло в Кане Галилейской, это первое чудо, которое сотворил Иисус. Значит, оно очень важно. Оно очень важно. И когда происходит вроде бы совершенно бытовая такая, даже немного фривольная, кажется, вещь, да, вот происходит наполнение. Видели водоносы? Вот водоносы, они очень большие. Это водоносы, куда, значит, наполняется вода. Это очень такие достаточно большие объемистые емкости, да, там, ну, может быть, там, не знаю, сколько литров, там, 10-20, там, вот куда, которые становятся вином. И понятно, что люди уже выпили до того, раз у них вино кончилось, да?
Значит, может, его просто мало было.
А его было мало.
У нас же семья-то не богатая вообще-то.
А, кстати, если мы опять же возьмем традицию ветхозаветную, там свадьба продолжалась, радость продолжалась не 2-3 дня, а неделю подчас. Иногда больше. Это, опять же, исходя из Ветхого Завета, а брак в Кане Галилейской, это понятно, что еще ветхозаветная традиция, да, которая вот наполняется, освящается пришествием Мессии Христа. Вот. То есть то, что у них не хватило вина, это правда, это совершенно естественно, так как, видимо, пришли совсем много разных людей, в той, как бы, традиции нельзя никому отказать. Каждый гость в дом, Бог в дом, да. И когда происходит приумножение вина, здесь есть, конечно, кроме, так скажем, ну, естественно, физической составляющей, что вино прекрасное, хорошее, да, оно, понятно, прообразует то, как в свое время Христос скажет на Тайной Вечере, да я не буду уже пить от чаши лозной, да, пока вот уже, значит, не буду пить вино в Царстве Небесном, да, то есть, вот, и здесь смысл вина не только физический, ну, символ в том, что Христос хочет наполнить, он прообразует свое пришествие, и чудо это тем, что он пришел наполнить весь человеческий род радостью. Вспомним царя Давида, вино веселит сердце человека, да, радостью, которая пока имеет физическую составляющую, это просто вино, но когда-нибудь, в совсем скором будущем, эта радость будет иметь характер уже сакральный. Да, то есть радость от не физического, но духовного, духовной встречи Бога и человека, радость от Святаго Духа, да, этим самым Господь как бы вот первым своим чудом, это первая ступень, да, и надо сказать, есть такое предание очень, ну, это предание сразу говорю, что вот там не названо имя человека, жениха, да, кто был женихом, кто был невестой, но есть такое вот предание в христианской церкви, что это был Симон Зелот, один из 12 апостолов, да. Зелоты – это то направление.
Вы имеете в виду, это венчание, в смысле, это был брак Симона Зелота?
Ну, да, такое предание есть. Бы вспомнил, что зелоты – это то было направление, национальное направление, так скажем, того времени, когда они считали, что зелоты, что надо, значит, не мириться с оккупацией, значит, римлян, надо совершать действия военного порядка, они нападали на римских солдат, там, и вызывали ответные действия, в итоге, значит, все это вот притворялось, опять же, в другие действия, то есть они считали, что пришествие Мессии надо спровоцировать, вот. И вот Симон Зелот, когда увидел, собственно говоря, то чудо ему рассказали, которое произошло, он, наверное, переживал, что, ну, это ж, как сказать, обидно, даже неудобно, что вот вина-то не хватает. Люди пришли, а вина нет. Ну, что ж, совсем так, что это за свадьба, да? Вот, и в этот момент его сознание, от земного ожидания Мессии переключилось на ожидание на Христа, собственно говоря. Вот, в принципе, можно рассматривать в этом случае даже вот это вот чудо как некое миссионерство. Но, разумеется, вино также присутствует, та чаша, которую вот выносит священник, да, и которую спевают молодые, по три глотка они делают, это вот как раз оно символизирует то вино, которое те радости, горе, но при оно растворено с водой, но те горе, но и радость, которые они должны получить в браке, если будут правильно после этого таинства жить. И это очень важно, что таинство – это не что-то, это не какая-то вещь, которая дается только один раз. То есть многие думают через это таинство решить свои проблемы. Подчас, да, к сожалению, в священнической практике с этим сталкиваешься, когда люди думают, что через участие в таинстве венчания они решат какие-то проблемы, да, которые же, ну, многие вступают в него не в состоянии жениха и невесты, подчас уже люди проживают в браке там год, два, три, четыре, да, вот, ну и потом прибегают к этому таинству. Вот, и, ну, в этом смысле, конечно, это неправильное понимание, потому что в таинстве венчания действительно сообщаются очень большие силы, силы от Бога, но это только начало.
И это не волшебная таблетка, которая за нас произведет те или иные действия, это Божье присутствие в нашей жизни. Спасибо вам огромное за этот разговор. Ставим многоточие. О смысле семейной жизни, о смысле таинства венчания, конечно, говорить можно бесконечно. И да, оно продолжается, пока мы живем здесь, будет продолжаться, когда мы уже окажемся в вечности. Надеемся на это.
Ну, безусловно, надеемся.
Протоиерей Тимофей Китнис, духовник монастыря Рождества Пресвятой Богородицы в Клаузене в Германии, монастыря Парижской архиепископии Московского патриархата, был в нашей студии. Я Алла Митрофанова. Прощаемся с вами. До свидания.
До свидания. Спасибо, что пригласили.
Светлый вечер. На радио «Вера».